В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 19 октября и в ближайший час говорим о таком. В Донецке попрощаться с сепаратистом Моторолой пришли больше 1000 человек.
Что касается общего настроя и атмосферы, то особой истерии я не заметил.
Поселок Гнутово обстреляли. Снаряды легли рядом с КПВВ.
Целенаправленно стреляли. Наибольший урон наносят как раз фугасные снаряды.
В Донецке обещают отбирать квартиры у переехавших так называемых врагов народа.
Они пытаются показать свою силу, запугать людей, имущество которых там осталось, показать, что людям надо быть толерантными.
А в студии мы поговорим о том, кому на самом деле нужна встреча нормандской четверки, которая сегодня после годичного перерыва состоится в Берлине. У нас в гостях журналист-международник Алексей Кафтан, а также российский философ и социолог Игорь Чубайс. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, эти звонки бесплатны с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Я знаю, что у тебя есть новость для людей, которые боятся астрономических цифр в коммунальных квитанциях за вот месяцы, которые сейчас начинаются, месяцы отопления.
Да, есть хорошая новость, особенно для людей, у которых нет возможности оформить субсидии. Об этом подробнее через мгновение. В Донецке сегодня прошла церемония прощания с сепаратистом Арсеном Павловым по прозвищу Моторола. Мероприятие прошло в Донецком академическом театре оперы и балета. Гроб с телом установили в холле помещения. По сообщениям сепаратистских СМИ, перед театром была большая очередь из желающих попроститься с так называемым бывшим полевым командиром. О смерти Арсена Павлова сообщили в воскресенье вечером. По сообщениям, он погиб от взрыва в лифте дома, где жил. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, еще один человек был ранен. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, за прошедшие сутки пророссийские сепаратисты 57 раз открывали огонь на Донбассе. Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському бойові дії велися на ділянці фронту Трьохізбинка, Новозванівка, Донецький напрямок. Основні бойові дії розгорнулися в Авдіївській промзоні, Маріупольський напрямок. Бойові дії на ділянці фронту Павлопіль-Широкине перейшли у цілодобовий режим. Окрім південних рубежів, бойові дії велися у Красногорівці.
В группировке ДНР обвинили украинских военнослужащих в обстреле окраин Горловки. В группировке ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 24 ноября экс-лидера парламентской фракции партии регионов Александра Ефремова. Такое решение объявил председатель коллегии судей Иван Рыбак. Суд оставил без изменений решение Печерского районного суда Киева об аресте и не удовлетворил жалобу защиты Александра Ефремова. 30 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Александра Ефремова, которого прокуратура подозревает в причастности к созданию группировки ЛНР, действиях с целью изменения границ территории Украины и за владение имуществом предприятия «Луганск-Уголь». Сам Ефремов все обвинения в свой адрес отвергает. Кабинет министров Украины предоставил возможность платить за коммунальные услуги 50% стоимости в отопительный сезон, а остальные средства возвращать после его окончания. Этим могут воспользоваться семьи, которые не получают субсидий. В частности, речь идет преимущественно о централизованном отоплении. Рассрочка предоставляется по заявлению потребителя. Как заявил на заседании правительства Владимир Гройсман, эта инициатива уменьшит давление на семейные бюджеты в отопительный сезон и не приведет к появлению пени, штрафов или процентов. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 20 октября, на всей территории Донбасса будет облачная погода без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла. Днем воздух прогреется до 7 градусов с плюсом.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Слезы, красные штандарты и многочисленная очередь из поклонников русского мира. Это то, что можно было увидеть сегодня в центре Донецка на церемонии прощания с сепаратистом Моторолой. Похороны наемника сегодня посетил блогер Станислав Васин. По его мнению, несмотря на частое привлечение админресурса, в этот раз многие из дончан пришли проститься с сепаратистом по собственной воле. О том, как именно проходила церемония и какова была атмосфера в самом Донецке, в материале Станислава Васина.
В 10 часов утра в Донецке началась церемония прощания с погибшим накануне боевиком Арсеном Павловым, известным как Моторола. Сама церемония была организована в самом центре города, в театре оперы и балета, из-за чего была перекрыта центральная улица Донецка, улица Артема. На момент 11 часов очередь из желающих попрощаться с боевиком протянулась от гостиницы «Донбасс Палас» до театра. То, что можно было увидеть на момент 11 часов утра, вряд ли можно назвать чем-то организованным, несмотря на многочисленные слухи о том, что людей будут сгонять к театру оперы и балета насильно, как это было на всех предыдущих митингах. Во-первых, сам я добирался до места церемонии не из центрального района и уже на остановке возле своего дома видел несколько человек, которые стояли с букетами цветов с траурной и черной лентой. Затем эти люди вышли вместе со мной из автобуса и по одному направились в конец очереди. То же самое можно было увидеть и по мере приближения к самому театру. Из разных улиц и проспектов города к месту церемонии с цветами разрозненно подходили дончане. При этом колонн людей с транспарантами или траурными венками на улицах заметно не было. В очередь стояли как старики, так и молодежь и люди среднего возраста. При этом никакого скопления только лишь студентов или другого социального слоя я не заметил. Сама церемония условно делится на две части. В здание театра отдельно запускают военных и силовиков, тогда как обычные люди вынуждены часами ждать в общей очереди, при том, что в Донецке сейчас 4 градуса тепла. Что касается силовиков, то здесь можно было увидеть абсолютно всех. Это и боевики самого незаконного формирования «Спарта», и так называемого МГБ, и Сомали, и многих других подразделений. Территория оцеплена военной комендатурой и полицией. Антураж выдержан в лучших советских традициях. Вокруг много красных штандартов и мотоциклов с красными звездами, на которых приехали некоторые из боевиков. В центре улицы Артема расположена съемочная площадка для российского телеканала Life, а чуть ниже, на улице Постышева, уже снимал сюжет телеканала «Россия-1». Что касается общего настроя и атмосферы, то особой истерии я не заметил. Среди всех этих сотен людей я увидел только одну женщину, которая действительно плакала, закрывая лицо платком. Она не стояла в общей очереди, а была в стороне от театра. Тем не менее, эмоции были именно такими. Интересна была и реплика стоявшего рядом со мной мужчины, который сказал, цитирую, «На Захарченко столько не придет». Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Жители Донецка сообщают, что разнарядка на мероприятие все-таки была. От школ и вузов должны были прийти по 5 человек. К тому же многие дончане были недовольны перекрытием одной из центральных магистралей города – Ленинского проспекта. 3 года лишения свободы. Такой срок в России получил бывший боец полка «Азов» и перебежчик на сторону группировки ДНР Алексей Филиппов. В то же время украинские спецслужбы обвиняют его в принадлежности группировке ДНР и шпионаже в пользу сепаратистов. За что в России судили шпиона ДНР, разбирался Александр Демченко.
Летом 2016 года пропагандист группировки ДНР Александр Жучковский выступал с рассказом о так называемом шпионе его группировки Алексее Филиппове. Филиппов якобы был заслан в полк «Азов» в качестве добровольца и служил там инструктором. Во время службы Филиппов, по словам Жучковского, передавал информацию разведывательного характера руководству пророссийских боевиков. После этого Филиппов перебежал на сторону группировки ДНР и вернулся в родной Владивосток. Тогда Жучковский писал:
«В конце апреля этого года Алексей сообщил нам из Киева, что он сильно рискует в ближайшее время возможно его раскрытие. Кроме того, его физическое здоровье сильно пошатнулось. Тогда было принято решение о его выводе с оккупированной территории. Из Киева Филиппов добрался в ДНР, а отсюда в Российскую Федерацию, чтобы отправиться к себе домой во Владивосток».
О перебежчике даже был показан сюжет на одном из центральных российских телеканалов. Но вскоре после этого Филипповым заинтересовались правоохранительные органы Российской Федерации, а позже его приговорили к 3 годам лишения свободы по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом в социальных сетях и СМИ заявил сам Жучковский. Он сообщает.
В приговоре упоминается, что Филиппов участвовал в деятельности правого сектора, но поскольку это происходило не на территории России, где правый сектор запрещен как экстремистская организация, то за это его осудить не могли. Поэтому была использована 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой в России сажают исключительно по политическим мотивам.
Сам осужденный в России Филиппов на своей странице ВКонтакте пишет:
«Украина уже ржет над нами, а матушка Россия все не спешит забирать свой подарок, видимо, полагая, что поймала адского правосека. Меня даже поставили на профучет, офигеть просто можно, как лицо, склонное к пропаганде экстремизма. Если честно, то с моим 3-годичным сроком стыдно даже на зону ехать, зэки засмеют».
Представитель полка АЗОВ Степан Байда в комментарии «Донбасс Реалиям» рассказал, что не удивлен судьбой Филиппова.
Во-первых, этот человек преувеличил свое участие в полку. У нас он там не у нас не повоевал ничего, но правда побыл в это время инструктором. А так в целом, ну, где еще должно быть место шпиона-неудачника, кроме как не в тюрьме в родной стране?
По мнению крымского журналиста Павла Казарина, большинству российских добровольцев и наемников, которые отправляются на Донбасс по возвращении домой, следует ожидать преследования. Причиной этому служит неприятие российским режимом любой несистемной активности.
Они были нужны только исключительно на экспорт, для того, чтобы сражаться с украинской армией. Но их опыт и навыки в тот момент, когда, собственно, сами эти люди живут на территории Российской Федерации, они вполне себе воспринимаются как опасные, неблагонадежные и в перспективе могущие нанести вред. Потому что кто знает, где завтра в самой Российской Федерации понадобятся люди с военным опытом.
Только по информации сепаратистской организации «Союз добровольцев Донбасса» на период лета 2016 года в России продолжались уголовные процессы над 17 российскими наемниками, вернувшимися с Донбасса. Сотням угрожает уголовное преследование и даже передача украинским властям. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
За минувшие сутки по позициям вооруженных сил Украины было выпущено более 500 снарядов. Обстрелу из самоходных артиллерийских установок подвергся подконтрольный пункт въезда-выезда Гнутова. Как сообщает Госпогранслужба Украины, в непосредственной близости от КПВВ разорвалось около 30 снарядов. Огонь велся из населенного пункта Октябрь, который находится на неподконтрольной украинской власти территории, говорится в сообщении. Пропускные операции в это время уже не проводились, поэтому никто не пострадал. Сепаратисты же, в свою очередь, заявляют об обстреле Горловки фосфорными снарядами. Подробнее о ситуации в зоне обстрелов на подконтрольном Украине юге Донецкой области знает наш корреспондент Ирина Горбасева. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите, пожалуйста, что вчера произошло в Гнутово?
Вчера вечером, где-то в районе 20:40, обстрелу из тяжелой артиллерии подвелся населенный пункт Гнутово и контрольно-пропускной пункт въезда-выезда. Обстрел продолжался около часа. На данном участке уже долгое время обстрелы не фиксировались. А о том, что произошло, говорит пресс-офицер погранотряда «Мариуполь» Светлана Савчук. Прошу прямую речь.
Вчора до 21:10, власне, був зафіксований другий і крайній обстріл в такій безпосередній близькості до КПВВ Гнутова. Значить, терористи випустили з непідконтрольної території близько 30 мін 122-міліметрового снаряду. Міни лягали доволі близько одна від одної, тобто можна говорити про те, що це був цілеспрямований обстріл, власне, житлових комплексів, житлових будівель, де проживають мирні мешканці.
Ірина, що зараз відбувається в поселку і на КПВВ?
В поселку зараз є розрушені і згоревші дома, повреждена лінія електропередачі. Зараз йдуть відновлювальні роботи. А що стосується контрольно-пропускного пункту, він працює. Пасажиропоток великий, і поки немає загрози, все працює в штатному режимі. Светлана Савчук говорит, что пассажиропоток на двух КПВВ, которые это Новотроицкая и Гнутова, остается интенсивным до сих пор. По сравнению с летним периодом немножко он снизился, но сейчас пограничники фиксируют увеличение потока на въездном направлении. Это те граждане, которые хотят въехать на подконтрольную Украине территорию.
Ирина, что говорят местные жители, как они отреагировали на этот обстрел?
Но местные жители говорят, что не успели спрятаться во время обстрела. Просто легли на пол в своих домах. Любовь Ивановна Били говорит, что все жители поселка, да и большинство ее знакомых, очень надеялись на то, что стороны конфликта договорятся, что будет долгожданный мир. Она говорит, что внимательно следила за подготовкой к переговорам в Берлине по телевизору, когда начался обстрел. Я прошу прямую речь.
Все, что касается мира, всех переговоров, мы не то что наблюдаем, мы это сквозь себя пропускаем. Мы уже было успокоились, вот уже сколько же времени было. Все это рухнуло. Теперь уже никакой надежды.
Кроме Гнутова, в зоне обстрелов оказались села Лебединское, Широкиное и Водяное. Как сообщил пресс-офицер сектора Мариуполя Александр Кинфатер, количество обстрелов и география за последнюю неделю расширились. На данном участке фронта зафиксировано 25 обстрелов, во время которых по позициям ВСУ выпущено более 500 мин и снарядов. Александр Кинфатер демонстрировал осколки и сказал, что это снаряды, выпущенные в Гнутово, были фугасными. Я прошу прямую речь.
То есть это не бронебойные, там целенаправленно стреляли. И больший урон наносят как раз фугасные снаряды. Они дают большой такой взрывной эффект. Как раз для работы по домам. 122 калибр. Самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
Пограничники огонь в ответ не открывали. Жертв среди мирного населения и военных нет. Студия...
Спасибо, Ирина. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент Ирина Горбасева.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Сегодня после более чем годичного перерыва вечером в Берлине встретятся главы государств Нормандской четверки – Украины, Германии, Франции и России. Тема «Как вернуть мир на Донбасс». Впрочем, накануне саммита все участники переговоров или их представители заявили, что не ожидают от встречи прорыва. Так зачем же президенты встречаются, если не видят в саммите смысла? Кому эта встреча нужнее? И стоит ли ожидать после нее каких-то перемен на линии разграничения? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях журналист-международник Алексей Кафтан, а также по скайп-связи из Москвы российский философ и социолог Игорь Чубайс. Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В России сложилась клептократическая система, контролируемая сотрудниками спецслужб, которая угрожает войной, пытается коррумпировать и ослабить Запад. Об этом заявил сотрудник Гудзоновского института Мариус Лавринавичус на форуме «Свободной России», который прошел уже во второй раз в Вильнюсе. Это независимая площадка для обсуждения проблем страны как российскими оппозиционерами, так и теми, кто находится в эмиграции. Открылся форум в пятницу, 14 октября, с обсуждения проблем коррупции. О чем еще говорил Мариус Лавринавичус, далее в материале.
Я уверен, что это экспансионистский режим, то есть они хотят свои нравы экспортировать и клептократию, и мафиозное государство, и все другое, что самое плохое в России есть, они хотят экспортировать и экспортируют, не только хотят, они экспортируют в западные страны, они хотят, чтобы западные страны стали такими же, как Россия, и для этого делают все, что возможно. Они все время говорят, что они хотят, чтобы Россия вернулась в мировое поле как самый главный игрок.
Но на ближайшее время каков ваш прогноз? Что мы можем ожидать от Путина, скажем, в ситуации с горячими точками Украины, Сирии и так далее?
Я думаю, что в Украине они, это на английский термин strategic patience, стратегическое, они выжидают. Они выжидают новые новой власти. Я думаю, что они серьезно настроены на то, что минские договоренности были не только достигнуты, воплощены в жизнь, но по российским правилам, то есть по ихним правилам. Не так, как написано в минских договоренностях, но так, как они это видят. Так что они выжидают. В Сирии цель ихняя не сама Сирия и даже не режим Асада. Там они создают иранско-российскую ось, там они имеют планы насчет всего Ближнего Востока, то есть это очень большая игра, которая не закончится. Даже если бы закончилась политическая игра и военное действие в Сирии, это не российская политическая игра не закончилась бы. Там они имеют очень большие планы насчет всего Ближнего Востока.
Еще один вопрос, это, собственно, санкции. Насколько они ослабляют путинский режим? Возможно ли их усиление и в какой форме?
Санкции ослабляют путинский режим, но не настолько, чтобы могли что-то решить. То есть санкции не могут изменить режим в России. И опять же, вот то, что самое главное, они ослабляют путинский режим в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе влияние санкций не такое большое. Так что я думаю, что усиление санкций, опять же, это будет зависеть от действий самой России, от агрессивности, потому что вот новые действия в Сирии, то, что они сделали в Сирии, уже вызывают хотя бы дискуссию об усилении санкций в таких странах, как Германия. До того, в той же самой Германии, дискуссия была по тому, нужно ли отменять санкции. Сейчас уже они дискутируют о том, нужно ли вводить новые санкции. Так что это будет зависеть от действий самой России. Это очень сложно, даже при всем, при том, что сейчас Запад знает о России, при всем, при том, что Россия сделает той же Германии, то, что делает в Соединенных Штатах, все эти хакерские атаки, влияние на политический процесс, влияние на выборы в Соединенных Штатах, это уже перешло все грани, так что понимание растет, но желание ввести эти санкции ни в Соединенных Штатах, ни в Германии недостаточно, так что это будет трудно.
Расширение украинских санкций против России намеренно привязали к дате продолжения переговоров в нормандском формате, запланированных на сегодняшний вечер, а также к расширению антироссийских санкций со стороны Евросоюза, утверждают украинские политологи. Часть экспертов называет украинские санкции скорее демонстрацией общей позиции Украины и Запада, чем реальным рычагом влияния на Кремль. Однако экономисты не исключают, что в перспективе разрыв производственной кооперации с Россией поможет Украине модернизировать свое производство и выйти на более перспективные рынки. Подробнее в матеріалі Євгенія Солоніни.
До українського санкційного списку, який підписав президент Петро Порошенко, потрапили понад 600 осіб та 271 російська компанія. Це приблизно вдвічі більше, ніж у санкціях, запроваджених рік тому, йдеться на офіційному сайті президента України. Так, Україна заборонила товарообіг з деякими російськими компаніями, що випускають товари оборонного чи подвійного призначення. А також українська влада зупинила на своїй території дію всіх російських платіжних систем. Фінансовий експерт Дмитро Власов у розмові з Радіо Свобода наголошує, що блокування російських платіжних систем в Україні ніяк не позначиться на українській економіці, тоді як санкції проти російських промислових підприємств попервах негативно позначатимуться на динаміці українського виробництва, яке кооперується з Росією. Українські санкції проти Росії – це радше політичний, а не економічний крок Києва, стверджує колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий.
Наші санкції є вираженням політичної позиції, приєднання до позиції західних країн, партнерів. Не варто чіплятися за цей уламок радянської економіки. Треба радіти, що Росія нарешті закрилася, і наші підприємства будуть думати, як виходити з такої ситуації.
Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій Перепелиця вважає розширення українських санкцій проти Росії передовсім результатом тиску громадянського суспільства на владу.
Це не стільки Захід спрацював, скільки тиск з боку громадянського суспільства, яке почало бити на сполох, фактично закінчився термін дії санкцій України, оскільки він був запроваджений на один рік, а далі виникла пауза.
Зі свого боку, політолог Олеся Яхно вважає, що збільшення українських санкцій проти Росії було невідворотним і що Банкова визначалася лише з датою.
Насправді це було прогнозоване рішення. Така дата продовження санкцій була пов'язана з тим, що 19-го планується зустріч в нормандському форматі, а після цього повинно бути засідання Європейської ради, де Ангела Меркель вже анонсувала, що ініціюватиме продовження санкцій або ж нові санкції.
Днями про можливість розширення санкцій проти Росії заговорили представники США та Європейського Союзу. Олеся Яхно уточнює, що оскільки Україна та Росія мають різне бачення того, в якій послідовності виконувати пункти Мінських угод, то посилення санкцій є формою консолідованого тиску України та Заходу на Кремль, який, можливо, змусить російську сторону змінити свою позицію на переговорах щодо мирного врегулювання на Донбасі.
Чем заменить российские платежные системы в Украине? И что нужно Украине для того, чтобы полностью перевести армию на контракт? Об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
У тех, кто регулярно переводит деньги из России в Украину или в обратном направлении, теперь будет меньше альтернатив. Об этом пишет газета КП в Украине. Дело в том, что указом президента Украина продлила и расширила действие санкций в отношении РФ, ограничив, в числе прочего, деятельность на ее территории российских платежных систем. Список компаний, чья деятельность на территории Украины ограничена, включены в числе прочих платежные системы «Золотая корона», «Калибри», международные денежные переводы «Лидер», «Юнистрим», «Анилик» и «Близко». Однако, как пишет издание, это не значит, что деньги нельзя будет перевести из одной страны в другую. Как говорят финансисты, есть несколько способов сделать это. К примеру, воспользоваться платежной международной системой, которая не попадает под санкции, или оформить карту российского банка, привязанную к определенному счету в России, и снимать деньги в Украине. Подробнее об этом в статье. Президент Украины Петр Порошенко 15 октября заявил о том, что с конца октября украинская армия становится полностью контрактной и добровольной. Однако в тот же день глава Генштаба Виктор Муженко фактически опроверг это заявление, сказав, что армия по-прежнему будет комплектоваться по смешанному принципу. Как пояснил апострофу военный эксперт Юрий Карин, украинский бюджет не сможет полностью содержать большую контрактную армию. И поэтому срочники из украинской армии никуда не денутся. Более того, по мнению эксперта, в зависимости от того, как будут происходить дела на фронте, может быть объявлена седьмая волна мобилизации. В целом же, как пишет издание, сначала Украине необходимо решать вопросы внешней агрессии, а затем внутренние проблемы, чтобы стать членом военно-политического блока, в данном случае НАТО. Если стране удастся войти в систему коллективной безопасности, то она сможет иметь мобильные, хорошо обученные вооруженные силы, которые будут привлекаться к операциям по установлению мира на территории других государств, либо участвовать в миротворческих миссиях. Система, которую выстраивает украинское государство при взаимодействии с переселенцами, крайне неэффективна. Проблемы с социальными выплатами, трудности выполнения в полном объеме закона о внутренне перемещенных лицах, который в частности предусматривает жилье для переселенцев, отсутствие голоса на местных выборах. Об этом пишет британское интернет-издание Open Democracy. Ко всему прочему, постоянная борьба за право быть настоящим, а не мнимым гражданином Украины подталкивает людей возвращаться на оккупированные территории, где ведутся боевые действия. В таких прифронтовых городах, как Станица Луганская или Авдеевка, они, к сожалению, продолжаются и после объявления перемирия. Издание также отмечает, что гражданам сегодня следовало бы меньше прибегать к суждениям, стереотипам, собственному мнению, вместо этого обращая внимание на конкретные факты и людей, которых нужно понять. Государственная дискриминационная риторика, использующая язык вражды по отношению к переселенцам, отдаляет этот процесс и делает социальную дистанцию между разными группами населения больше.
В Луганской области начался ажиотаж с оформлением электронного пенсионного удостоверения переселенцами. С утра возле управления пенсионного фонда очереди. В них в основном люди, приехавшие с неподконтрольных территорий. В Северодонецке даже была потасовка, в которую пришлось вмешаться полицейским. Сотрудники пенсионного фонда физически не могут принять всех желающих, поэтому ввели систему приема по талонам. Но об этом знают далеко не все пенсионеры. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
Возле Северодонецкого управления пенсионного фонда сегодня с утра вновь были очереди. Люди с неподконтрольных Украине территорий, которые имеют статус переселенца, массово едут оформлять электронное пенсионное удостоверение. Среди них луганчанка Екатерина Борисовна. Говорит, что недавно получила СМС от Ощадбанка с рекомендацией оформить электронное удостоверение. Но оказалось, что путь от Луганска до Северодонецка преодолевала напрасно.
Вот сегодня я приехала, а тут запись оказывается. Не так просто.
записалась. И вот теперь они говорят, что каждый понедельник выдают талоны, но выдают всего лишь 150 талонов.
Запись в очередь организовали не работники пенсионного фонда, а местные активисты. Говорить под запись они не захотели, но сказали, что очередь нужна, чтобы не было конфликтов при получении талонов. Луганчанка Екатерина Борисовна в очереди 2026-я. Когда в следующий раз приезжать за талоном, точно не знает. Другой луганчанке, Валентине Константиновне, повезло больше. Она получила талон еще в понедельник и пришла подавать документы. Говорит, что сегодня в фонде спокойнее, чем было в понедельник. Тогда людей было более 500 и не обошлось без конфликта. Появились так называемые предприниматели, которые взяли деньги с людей и пытались провести их без очереди. Завязалась потасовка и пришлось вызывать полицию, говорит Валентина Константиновна.
Вызывали милицию, тут целая машина приехала. И людей, во-первых, развели в разные стороны, и началась перекличка.
В Северодонецке зарегистрировано 35 тысяч пенсионеров-переселенцев. Прием документов на электронное удостоверение начался еще в августе, но долгое время большого наплыва не было. Подали заявки всего 1600 человек. Об этом рассказала руководитель пенсионного фонда в Северодонецке Елена Беликова. Ситуация изменилась на прошлой неделе. Этому способствовала рассылка чат-банкам СМС с рекомендацией оформить электронное удостоверение. Если до этого 7 сотрудников фонда в среднем за неделю принимали до 200 человек, то сейчас пенсионеров приезжает намного больше. И оформить всех и сразу физически невозможно. Не позволяет программа, говорит Елена Беликова.
Раньше принимали в неделю около 200. Это же было новое для нас. У нас на человека уходила обработка 40 минут. Сейчас мы научили за 25 минут. Но быстрее она не позволяет работать.
Увеличился наплыв переселенцев в управление пенсионного фонда не только в Северодонецке, но и в других районах области. Об этом рассказала начальник Луганского областного управления пенсионного фонда Ольга Шарунова. По ее словам, есть сложность в Беловодске, поэтому там тоже планируют вводить систему с талонами. Также Ольга Шарунова рассказала, что рассылка СМС о чат-банкам – это один из элементов сотрудничества, чтобы как можно больше людей знало о нововведениях в законодательстве. Правда, многие не совсем правильно восприняли эти сообщения.
Наши же люди как? Вот сказали, надо делать, даже если это рекомендация, надо сделать и срочно бегом. Но такого условия на сегодняшний день нет. Я даже слышала, что там с 1 января будет прекращена выплата. Пока вообще даже разговора об этом не идет.
По мнению Ольги Шаруновой, вскоре ситуация стабилизируется. Люди подробнее разберутся в системе оформления электронных удостоверений, и ажиотаж спадет. Напомню, 14 марта Кабмин принял постановление, согласно которому пенсионерам-переселенцам должны оформляться банковские карточки, которые одновременно должны стать и пенсионным удостоверением. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Представители группировки ДНР передали украинской стране 23 осужденных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская. Таким образом, за все время перемещено 133 осужденных людей с неподконтрольной правительству Украины территории, говорится в сообщении. Последний раз заключенных из подконтрольных сепаратистам территории передавали в июле. Конституционный суд Украины начал рассмотрение легитимности закона о лишении Виктора Януковича звания президента. Автором конституционного представления является президент Петр Порошенко. По его мнению, Верховная Рада, приняв этот закон, вышла за рамки своих полномочий. В Конституции сказано, что звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента. Верховная Рада решила лишить Януковича звания президента в феврале прошлого года. В Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех регионах Украины не превышают эпидемических порогов. В Минздраве отмечают, что за прошедшую неделю гриппом заболели 156 тысяч человек, из которых 70% дети до 17 лет. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2016-2018 годов в Украине будут циркулировать 3 штамма гриппа. сегодняшнего дня и до 17 ноября поезд номер 92 Одесса-Константиновка будет курсировать ежедневно, а не через день. Об этом говорится в сообщении Укрзализныте. Предприятие пояснило такое решение ростом спроса на данное сообщение. Из Одессы поезд будет отправляться в 13 часов 46 минут и прибывать в Константиновку на следующий день в 5 часов 48 минут. В обратном порядке поезд 92 Константиновка-Одесса будет отправляться в 15.40 и прибывать в Одессу на следующий день в 8.09. Поезд следует через Краматорск, Днепр, Знаменку, Крапивницкий и Вознесенск.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о встрече «Нормандской четверки», которая вот должна начаться через буквально час, как анонсируют. Поговорим о том, кому она на самом деле нужна, и стоит ли от этой встречи после более чем годичного перерыва встретиться лидеры России, Украины, Франции и Германии, ожидать от нее каких-то результатов. Для этого мы пригласили в студию Алексея Кафтана, журналиста-международника. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Друзья, также напоминаю, что вы полноправные участники нашей дискуссии. Звоните к нам и высказывайте свое мнение, кому нужна эта встреча «Нормандской четверки», если вот накануне практически все лидеры, которые принимают в ней участие, заявили о том, что не ожидают никаких-то прорывов, ну, буквально ничего, да. Телефон прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Алексей, ваше мнение, вам этот вопрос, почему, зачем, собственно, собрались, если накануне и канцлер Германии, и украинский президент, и пресс-секретарь российского президента говорили о том, что, в принципе, ни о чем там договориться не удастся. Зачем такие статусные люди, занятые, да, тратят свое время на ужин в Берлине?
На самом деле я бы хотел обратить внимание на тот, в общем-то, достаточно известный факт, что в области политики, в области дипломатии жест порой означает гораздо больше, чем действие, которое он означает. Да, то есть, прошу прощения. Собственно говоря, вот этот вот ужин, он и является таким жестом. То есть, сам по себе факт, что стороны уже собрались за одним столом впервые за 10 месяцев, уже означает, что есть какая-то определенная подвижка, но, по крайней мере, это будет преподноситься именно в таком ключе. Значит, здесь есть несколько моментов. Ну, прежде всего, стоило бы отметить, что я подозреваю, что прежде чем состоится через час начнется, собственно говоря, ужин в нормандском формате, прежде и, вероятно, уже проходит полдник в формате нормандской тройки. То есть, по предварительной договоренности есть встреча между лидерами Германии, Франции и Украины, после которой состоится, собственно, и встреча в полноценном формате четверки. Значит, здесь есть несколько моментов. Момент первый, да, разбираем на вопросы, для чего это все нужно. Ну, во-первых, будем добавлять уточняющие вопросы. Кому? И здесь, опять-таки, ответов сразу несколько, поскольку есть несколько участников данного действия. Для чего это нужно Владимиру Путину? Прежде всего, здесь он оказался в, ну, фактически в патовой ситуации, на грани, когда его и его государство будет считаться абсолютным изгоем. В каком смысле? В том смысле, что вследствие варварских бомбардировок Алеппо, вследствие того, что происходит в Сирии, уже и Соединенное Королевство, и Соединенные Штаты, и континентальная Европа оговаривали возможность введения санкций за действия в Сирии. Здесь вот есть интересный момент. Оговаривать-то оговаривали, но так и не оговорили. Да? То есть, это выглядит как своего рода принуждение к переговорам, с одной стороны. С другой стороны, Учитывая то, что в последнее время была очень жесткая конфронтация между Соединенными Штатами и Россией, опять-таки по сирийскому вопросу, который для Америки, как ни крути, наиболее важен на данный момент из внешнеполитических проблем.
Для нынешней администрации.
Да-да-да, именно для нынешней, уходящей, я подчеркну, администрации. То встреча в нормандском формате для Путина, в частности, может означать такое себе предложение американцам, мол, ребят, ну мы оба погорячились, давайте вот через этот нормандский мостик попытаемся вновь начать диалог, сорванный, кстати, опять-таки той же России. На самом деле проблема в том, что, собственно, мировое сообщество прекрасно понимает, что Россия при нынешнем руководстве и тем более на данный момент не договороспособна. С ней, собственно говоря, говорить не о чем, но говорить приходится. И опять-таки продолжаем о чем говорить, да? Если мы возвращаемся к вопросу нормандского формата, то здесь нужно упомянуть о том, что в принципе и по большому счету обоих модераторов устроил бы любой вариант развития событий, кроме нулевого, на который бы согласились противоборствующие стороны.
Нулевой вы имеете в виду никакого?
Да, нулевой – это никакого.
То, что сейчас.
То, что сейчас происходит, это патовая ситуация. Но проблема в том, что из данной ситуации просто выхода нет. Из нормандского формата, из минского формата, пока существует таковой формат, выхода нет. Но он существовать опять-таки будет, поскольку и мы, в частности, в нем заинтересованы, ну, хотя бы потому, что пока существует этот формат, существуют санкции, это не секрет. То есть вместо деятельности достаточно имитации таковой деятельности.
Вот интересная мысль, что модератором, которым выступает Франция и Германия, устроит любой результат. То есть, в принципе, если какая-либо из сторон, Украина или Россия, немного изменит свою позицию, для европейских стран это уже будет записано в плюс.
Правильно? Да, безусловно. Для Европы, в принципе, характерна такая традиция, говорить, пока можно говорить. Да, то есть диалог прежде всего, и это даже, наверное, вытекает не столько из этой формулы, что худой мир лучше доброй ссоры, сколько из той формулы, что договориться, ну, то есть воевать-то, в общем-то, не так сложно, но дорого, да, договариваться сложнее, но в конечном итоге получается дешевле, причем дешевле я имею в виду исключительно прагматическое содержание этого слова, начиная от, собственно, финансовых ресурсов или заканчивая финансовыми ресурсами, да, и вплоть до человеческих жизней, до инфраструктуры и так далее. Вот. Сама Европа однозначно заинтересована в прекращении конфликта. Достаточно взглянуть на карту, чтобы посмотреть...
Почему,
собственно. Да, чтобы посмотреть, почему.
Алексей, давайте на секунду прервемся. К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей. Я сам с Макеевки.
Да, Сергей.
Ну, у нас, говорят, будет важный конфликт, он и так у нас замороженный. Потому что вообще ситуация Россия. И все подельники, которые здесь управляют в Донецке. Вот так, и в Луганске.
Сергей, вы видите смысл вот таких вот встреч в нормандском формате?
Нет, не вижу. Не вижу никаких. Хоть Америка, хоть будет, хоть заседать. Не верю я никому, ни тем, ни тем.
Спасибо за звонок. Вот такие вот у нас настроения в Макеевке.
На самом деле настроение очень показательное, и здесь хотелось бы упомянуть о том, что эти настроения, собственно говоря, существуют и в самом нормандском формате. По большому счету, из этой четверки никто никому не доверяет. Но в этой ситуации абсолютного и тотального недоверия, естественно, нужно искать компромиссы. Компромиссы состоят не в том, чтобы, скажем, Украина и Россия пошли на уступки, на которые они пойти не могут, поскольку, с одной стороны, я говорю о России прежде всего, это вопрос выживаемости режима как такового. А с другой стороны, помимо вопроса, в общем, выживания администрации Порошенко, это вопрос выживания Украины, что гораздо более поднимает ставки. Для нас, по крайней мере.
К нашему разговору присоединяется российский эксперт. Это Игорь Чубайс, российский философ и социолог. Он с нами по скайп-связи. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Да, добрый день, добрый вечер.
Игорь Борисович, это вы слышали, о чем мы тут говорили? Вы согласны со всем этим? Есть ли смысл, видите ли вы смысл в проведении вот таких вот встреч?
Да, я не стал бы спорить, я скорее поддержал бы постановку вопроса, зачем нужна эта встреча, если никто не верит в позитивный результат. Но этот вопрос многогранен, я хотел бы еще несколько аспектов затронуть. Во-первых, на мой взгляд, российские власти продемонстрировали сложность пребывания внутри Минского процесса, и вот некая диверсия, которая намечалась из Украины в Крым, это была попытка сорвать Минский процесс, когда некие диверсанты пришли в Крым, там устроили взрывы и так далее, и так далее. Причем нам в России было объявлено, что скоро вы узнаете все подробности, мы вас посвятим во все детали, никакие детали не прозвучали, никаких подробностей не было, и возникло очень обоснованное подозрение, что это такой тяжелый спектакль, устроенный ФСБ. То есть Россия продемонстрировала желание выйти из этих переговоров. Но выйти из этих переговоров она не может, и эти переговоры, хотя никому не нужны, в то же время нужны всем. Почему? А потому что если дипломаты ставят точку, тогда в действие вступают военные, потому что нет другого способа решения конфликта. Либо мы договариваемся, либо действуем силой. Но силы Россия, на самом деле, я уверен, тоже не хочет, потому что силы ограничены, экономический кризис обостряется, непонятно, где они в следующем году найдут 5 триллионов рублей, которых недостает в бюджете для осуществления расходов и так далее, и так далее.
Порежут материнский капитал.
Да, они уже все порезали, ну а дальше? Ну,
вот сегодня начали резать материнский капитал.
Но они уже не платят, уже мне вот не доплачивают пенсию, понимаете? Ну что дальше? Если чуть-чуть продолжить эту тему, все говорят, или эксперты говорят, что будет тяжелейший экономический кризис. Но никто еще не сказал, а дальше-то что? Вот кончатся все деньги, все фонды. А что, как выходить из кризиса? Ничего не предлагается. Поэтому в этом смысле ситуация сложная. И как они будут выходить, я не знаю. Конечно, российские власти проявляют минимальную гибкость. У России тяжелейшая наследственность дипломатическая, потому что большевистское государство начало с разрыва всех международных договоров, с выхода из Антанты, в которой она обязана была пребывать и так далее, и так далее. И никакие международные договоры, подписанные большевиками, никогда не выполнялись или в любой момент могли быть сорваны. Поэтому здесь очень сложно вести такие переговоры. Альтернативы нет. Вообще альтернатива, конечно, есть. Альтернатива – это смена политического режима в России, полный демонтаж существующей системы и переход нормальной российской государственности. Но это может произойти. И это может произойти не сегодня, не завтра, но такая перспектива, в общем, на самом деле просматривается.
К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас? К сожалению, какие-то проблемы. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам и высказывайте свое мнение о встрече Нормандской четверки, которая вот должна начаться вот-вот. У нас в гостях журналист-международник Алексей Кафтан, а также Игорь Чубайс, российский философ и социолог. Алексей, вот многие обозреватели говорят о том, что, ну вот встретятся, да, если ни о чем не удастся сейчас на этой встрече, якобы решается вопрос либо какие-то уступки, либо усиление санкций против российского режима, в том числе и за Сирию. Вы согласны с такой постановкой вопроса? И видите ли вы возможность того, что если Путин будет стоять на своем сегодня в Берлине, да, то есть ни на йоту не поменяет свое мнение, то вот Запад будет угрожать или действительно усилить санкции? В том числе завтра Совет ЕС будет решать вопрос о продолжении санкций. Может, там поднимет вопрос и об усилении их?
Ну, вы знаете, как раз ввиду того, что завтра будет заседание Совета ЕС, я подозреваю, что демонстрация таковых уступок будет, скорее всего. Вполне возможно, что будет опять поднят вопрос о дальнейшем разведении сил и средств скажем, трезво наесть, да, говорят о еще семи, вполне возможно будет углубление в технические детали. На самом деле здесь стоит понимать тот момент, что европейцы, в общем-то, к санкциям против России относятся не очень хорошо. По ряду причин, которые касаются, собственно говоря, и европейских экономик, это далеко не секрет. Но здесь есть несколько факторов. Прежде всего, это вопрос того, что называется европейскими ценностями, от которых никуда не уйдешь, поскольку в 21 веке заниматься аннексиями не позволено никому, тем более в Европе, с одной стороны. С другой стороны, это тот фактор, что... Нам, наверное, в общем-то, очень повезло, что Ангела Меркель оказалась таким решительным человеком, и здесь действительно любопытно, как трансформировалась ее позиция от мягкого пожелания примирения до очень жесткой, я бы сказал, даже где-то личной неприязни к Владимиру Путину, в особенности.
И принципиальности.
И принципиальности.
Она настолько же принципиальна, как и Путин, надо признать.
Да. И здесь есть вот такой еще момент, что даже если не удастся договориться, в чем я практически не сомневаюсь, по каким-либо принципиальным вещам, да, вот эти вот минимальные шаги позволят, с одной стороны, европейцам воздержаться от того, чего они не желают, по большому счету, да, с другой стороны, может быть, попытаться возобновить хотя бы намек на диалог через океан, то есть с уходящей администрацией США, поскольку такой диалог на самом деле нужен и самому Обаме, и Джону Керри, который очень многим пожертвовал ради мирного процесса в Сирии, пожертвовал буквально и интересами Соединенных Штатов, и собственной, наверное, репутацией в какой-то мере, и в конечном счете Россия все свои обязательства, много чего получив, все свои обязательства она спустила на поддержку Асада, поскольку, по крайней мере, нынешнее руководство считает, что это геополитически намного выгоднее. Но здесь есть один момент очень важный, очень принципиальный. При всем при том, что вот на таком уровне, может быть, техническом, чисто техническом, о каких-то договоренностях можно, ну, по крайней мере, надеяться на них, да, опять-таки тоже разведение сил и средств, то на уровне хотя бы, ну, на шаг выше, ситуация упирается опять в тупик просто по той причине, что Россия очень неконкретна в своих требованиях. Или они слишком расплывчаты и абстрактны, или же, с другой стороны, они слишком абсурдны.
Да, об этом сейчас еще поговорим, об этих требованиях, которые вот впервые Россия, сегодня Госдума одобрила постановление Владимира Путина, да, об этом еще поговорим. Но у нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте, откуда?
Сергей Краматорск.
Да, Сергей, говорите.
Я считаю, что это в первую очередь нужно Украине. И почему? Я сейчас объясню. Дело в том, что в связи с последними жесткими такими риториками Порошенко, хотелось бы мне, чтобы их вот так же выставил и в Берлине сегодня. И если даже не пройдет это все дело, то нужно поставить условие о выходе вообще из нормандской четверки, из Минской договоренности и перейти к Будапештскому меморандуму, что, по-моему, вполне логично и нужно было давно сделать. Как вот ваш гость к этому относится? Вот Будапештский меморандум.
Очень коротко, Алексей, если можете.
К сожалению, я не соглашусь с вами по этому пункту, по той простой причине, что Будапештский меморандум не стоит той бумаги, на которой он был подписан. Нет механизмов, которые бы обеспечивали функционирование Будапештского меморандума. И это, в общем-то, было известно достаточно давно. С одной стороны. С другой стороны, да, действительно, стоило бы попытаться подключать более широко к процессу и Соединенные Штаты, которые сейчас, ну, скажем, наблюдают на это так из-за спины Германии, условно говоря, конечно. Вот. Но насколько это технически осуществимо, большой вопрос. В то же время я бы отметил, что господин Порошенко в принципе принципе достаточно жесткую позицию и показывает в ходе всех этих переговоров. Поэтому, по крайней мере, за этот пункт можно быть спокойным. Рано кричать зрада.
Игорь Борисович, к вам вопрос. Вот сегодня Госдума приняла вот это постановление Владимира Путина о том, чтобы... Вот всем известна история, да, чтобы Россия отменила антироссийские санкции, возместила потери от этих санкций и от контрсанкций, либо Россия выходит из договора об утилизации плутония. Вот многие говорят о том, что это впервые Россия вот высказала свои требования к такому условному коллективному Западу. Вот скажите, это шутка или как вы относитесь к вот таким заявлениям? Да, то есть они заведомо невыполнимы. Зачем об этом было сказано? Это вот Запад, Путин идет на такую открытую конфронтацию, шантаж и так далее?
Вы знаете, вопрос, как говорится, интересный, но ответ дать однозначно и сложно, потому что отсутствует какая бы то ни была логика в поведении властей. Ведь нам постоянно говорили, постоянно внутри страны повторяли, что санкции для нас выгодны, потому что мы обеспечиваем импортозамещение, мы развиваем нашу экономику, растет наше сельское хозяйство. И вот когда все это достигло максимума, вдруг президент заявил, что Америка должна компенсировать все потери от санкций, а еще и от наших антисанкций. Да какие же потери, если мы от этого выигрываем? А теперь еще Дума что-то такое заявляет. Но Дума – это вообще марионеточная структура. И вообще все политические решения в нашей стране принимает один человек. Это известно. Возможно, у него меняется настроение, возможно, меняется самоощущение. Не знаю, какие еще факторы, но просто невозможно связать воедино абсолютно противоречивые тезисы, которые высказываются в короткий промежуток времени. Может быть, вам это удастся?
Я боюсь, такая возможность все-таки есть, по крайней мере, отчасти. Давайте взглянем на то, чего, собственно говоря, требует Путин. Здесь любопытный момент. Вот компенсировать потери от вынужденных контрсанкций. Мне любопытно, что такое вынужденная контрсанкция и чем они отличаются от невынужденных. Этого нет ни в документе, ни в проекте, ни будет в законе. Есть еще один момент, который, собственно говоря, частично проливает свет. На фоне всех этих заведомо невыполнимых требований, там, вывести базы из Восточной Европы, то есть дать России право контроля над действиями НАТО, собственно говоря, не о капитуляции речь, да, и так далее, есть один момент. Отмените закон Магнитского. То есть, по сути, я сейчас скажу, как это принято говорить, наверное, в питерских подворотнях, поскольку в любых подворотнях сленг примерно одинаков. Что, слышь, пацаны, мы хотим как раньше. Отдайте нам наши бабки и пустите в Штаты. Вот так это звучит. То есть, собственно говоря, это закон в защиту кооператива «Озеро», по большому счету. И здесь вот Путин прокололся очень сильно.
Будем следить, как будет развиваться ситуация. К сожалению, время наше заканчивается. Вот-вот начнется саммит Нормандской четверки. Надеемся, что там будут какие-то подвижки, которые не будут ущемлять, по крайней мере, интересы Украины. У нас в гостях был журналист-международник Алексей Кафтан, а также по скайп-связи из России Игорь Чубайс, российский философ и социолог. Не переключайтесь.
История. Личность. Юрий Шацкий. В детстве семья Юрия Шацкого переехала из России в Луганск. Здесь он закончил школу, Луганский машиностроительный институт, а также служил в армии. После этого устроился работать в Луганскую городскую телефонную сеть. Начинал свой путь в этой организации как кабельщик-спайщик, а уже через несколько лет основал свою телефонную компанию ЛТК. Через год у ЛТК появилась своя собственная мини-футбольная команда. Юрий Шацкий стал одним из главных меценатов спортивной жизни Луганска. В 2004 году был введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Старт». В 2007 году была создана детская академия мини-футбола, где дети тренируются и живут бесплатно. В 2012 году завершилось строительство ЛТК-арены. Здание, отвечающее всем европейским требованиям, в котором до военного конфликта на востоке Украины проходили соревнования национальной сборной по мини-футболу. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
В Донецке сегодня прошла церемония прощания с сепаратистом Арсеном Павловым по прозвищу Моторола. Мероприятие прошло в Донецком академическом театре оперы и балета. Гроб с телом установили в холле помещения. По сообщениям сепаратистских СМИ, перед театром была большая очередь из желающих проститься с так называемым бывшим полевым командиром. О смерти Арсена Павлова сообщили в воскресенье вечером. По сообщениям, он погиб от взрыва в лифте дома, где жил. Кабинет министров Украины предоставил возможность платить за коммунальные услуги 50% стоимости в отопительный сезон, а остальные средства возвращать после его окончания. Эти могут воспользоваться семьи, которые не получают субсидии. В частности, речь идет преимущественно о централизованном отоплении. Рассрочка предоставляется по заявлению потребителя. Как заявил на заседании правительства Владимир Гройсман, эта инициатива уменьшит давление на семейные бюджеты в отопительный сезон и не приведет к появлению пени, штрафов или процентов. В Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех регионах Украины не превышают эпидемических порогов. В Минздраве отмечают, что за прошедшую неделю гриппом заболели 156,5 тысяч человек, из которых 70% дети до 17 лет. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2016-2017 году в Украине будет циркулировать 3 штамма гриппа. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 20 октября, на всей территории Донбасса будет облачная погода без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла. Днем воздух прогреется до 7 градусов с плюсом.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполе «Счастье» 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 100,3 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянский, Краматорск 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Скоро нас услышит Бахмут. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радио «Пульс» с 6 утра 10 минут до 10 утра. Также во внеэфирное время «Донбасс Реалии» переводят свой студийный телефон режим автоответчика. Звоните нам, предлагайте интересующие вас темы и участвуйте в дискуссиях, если не успели участвовать в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.